Где-то на восьмой день я впервые сумел сесть и худо-бедно поел, если синтетическую больничную пищу можно назвать едой. Мы с Энеей разговаривали о том, о сём, и меня вдруг потянуло на откровенность. «В последний вечер на Гиперионе мы пили с твоим дядюшкой Мартином, и я ему кое-что пообещал».
«Что именно?» —
поинтересовалась девочка, размешивая ложкой зеленую бурду в своей тарелке.
«Да так, ничего особенного. Я обещал охранять тебя, найти старую землю и вернуть ее обратно, чтобы он увидел планету перед смертью».
Брови Энеи поползли вверх.
Значит, вернуть старую землю? Очень любопытно».
«Это еще не все. Я должен встретиться с бродягами, уничтожить орден, подорвать могущество церкви, а также, цитирую, выяснить, какого хрена нужно техноцентру, и остановить его».
«Все?»
— спросила девочка, откладывая ложку и вытирая губы салфеткой.
«Не совсем», — я откинулся на подушке. «Еще он хотел, чтобы я уберег от Шрайка тебя в частности и человечество в целом».
«Ну теперь все?»
Я потер мокрый от пота лоб здоровой рукой.
«Ну, кажется, да. По крайней мере, больше ничего не вспоминается. Я был пьян. Что скажешь? Получается у меня».
Энея махнула рукой. «Мол, подумаешь».
«По-моему, вполне. Не забывай. Прошло всего-навсего несколько стандартных месяцев. 3, если быть точной. Ну, почти 3».
«Ага».
Я бросил взгляд в окно, за которым возвышалось освещенное солнцем каменное здание. Вдалеке виднелись обогренные закатом скалистые утесы.
«Ага, послушать тебя, так я прямо образец для подражания».
Мой голос мне самому показался каким-то бесцветным. Я вздохнул и отодвинул поднос с пищей.
«До сих пор не понимаю. Как они не засекли плот на экране радара?»
«А Беттик испортил радар»,
— сообщила девочка, вновь принимаясь за еду.
«Что?»
«А Беттик испортил радар. Выстрелил из твоей плазменной винтовки и попал точно в блюдце».
Энея отставила пустую тарелку в сторону.
«Ну, ты вроде говорила, что он не может стрелять в людей».
«Правильно».
Моя медсестра, шеф-повар и посудомойка в одном лице поставила поднос с тарелками на каталку.
«Я специально у него уточнила, и он сказал, что по радарам может стрелять сколько вздумается. Ну вот, сначала он вывел из строя радар, а потом мы отправились разыскивать тебя».
«Неплохо», — пробормотал я. «Попасть в радар с расстояния в 3 с лишним километра? Да еще с плота, который постоянно раскачивается. Сколько же он сделал выстрелов?»
1.
Энея внимательно изучала монитор над моей головой. Я присвистнул.
«Надеюсь, мы с ним никогда не поссоримся».
«Вот превратишься в радар, тогда и будешь беспокоиться».
Она поправила одеяло.
«А кстати, где он сейчас?»
Энея встала, подошла к окну и указала на восток.
«Он нашел исправный ТМП и полетел узнать, что творится в кибуцах на побережье Великого Соленого моря».
«Вы так никого и не встретили?»
«Ни единого человека. Ни кошек, ни собак, ни даже ручных обезьян».
Она вовсе не шутила. Когда объявляют эвакуацию или когда случается что-нибудь этакое, люди частенько бросают домашних животных. Когда силы самообороны сражались с повстанцами на южном когте Аквилы, им приходилось отстреливать десятки бродячих собак. А тут...
«Значит, у них было время позаботиться о животных».
Энея повернулась ко мне, скрестив руки на груди.
«Ну да, о животных позаботились, а одежду бросили. И не только одежду. Компьютеры, комлоги, дневники, семейные голограммы, словом, все личные вещи».
«А в дневниках, случайно, не объясняется, что произошло? Вы не обнаружили каких-нибудь снимков или загадочных сообщений?»
«Нет. Поначалу мне жутко не хотелось читать чужие дневники. Но со временем я претерпелась и уже успела прослушать десятки камлогов. Обычные сообщения о боевых действиях поблизости от планеты. Великая стена находится меньше, чем в световом годе от Хеврона, поэтому корабли Ордена были здесь частыми гостями. На планету они, как правило, не садились, но было ясно, что рано или поздно Хеврон перейдет под власть Ордена. Потом пошли сообщения о том, что бродяги прорвали оборону. И все. Мы с Абеттиком решили, что Орден эвакуировал население планеты. Но на это нигде нет никаких указаний».
Девочка повела плечами.
«Если хочешь, могу принести тебе голодиски».
«Потом...» Я вдруг почувствовал, что смертельно устал.
«Абеттик вернется к утру».
Энея накрыла меня одеялом по самый подбородок. Солнце уже скрылось за холмами, вершины которых, впрочем, еще купались в лучах заката. Это зрелище настолько меня восхищало, что я готов был любоваться им целыми днями. Однако глаза буквально слипались.
«Он оставил тебе дробовик?» — сонно пробормотал я. «Или плазменную винтовку? Мало ли что».
«Все оружие на плоту. Спи».
Наконец я почувствовал, что иду на поправку, и первым делом решил поблагодарить своих друзей за то, что они спасли мне жизнь. Энея и андроид принялись отнекиваться.
«Как вы меня нашли?»
«Это было не слишком сложно», — отозвалась девочка. «Твой передатчик работал до того момента, когда офицер попал в него ножом. Мы все слышали и вдобавок видели вас в бинокль».
«Но зачем вы поплыли вдвоем? Стоило ли так рисковать?»
«Риск был минимальный, мсье Эндимион», — ответил Абеттик. «Во-первых, мы соорудили плавучий якорь, который замедлил движение плота. А во-вторых, мадемуазель Энея привязала к корме веревку длиной около сотни метров. Мы были уверены, что в крайнем случае всегда успеем ухватиться за нее. Так оно и вышло».
«Все равно глупо», — проговорил я, качая головой.
«Спасибо на добром слове», —
фыркнула Энея. На десятый день я попробовал встать. Пускай незначительно, но победа. На двенадцатый день я самостоятельно дошел по коридору до туалета. Это был настоящий триумф. А на тринадцатый день в городе вырубились все приборы. Немедленно заработали аварийные генераторы, но мы поняли, что срок нашего пребывания на Хевроне подходит к концу.
«Может, и прихватим с собой автохирурга?» — предложил я.
Мы сидели на террасе девятого этажа, глядя на погруженный в вечерние сумерки город.
«На плоту он поместится», — откликнулась Энея. «Но как быть с проводом?»
«Нет, ну серьезно.
Мне не хотелось, чтобы меня приняли за параноика, который после ранения боится каждого куста. Однако я твердо вознамерился, насколько возможно, обезопасить себя и своих спутников.
«Ну, давайте возьмем хотя бы лекарства».
«Уже взяли. 3 медпакета, упаковка ампул с донорской кровью, портативный диагностер, ультраморф. Можешь не просить, все равно не получишь».
Я вытянул левую руку.
«Видишь,
моя рука больше не дрожала. Думаю, теперь он не скоро мне понадобится». Энея кивнула. По небу плыли подсвеченные лучами заходящего солнца перистые облака.
«Как, по-твоему, сколько еще протянут генераторы?» —
справился я у андроида. Здание больницы, одно из немногих в городе, было по-прежнему освещено. «Быть может, несколько недель. Система жизнеобеспечения продолжает функционировать, но на планете, где каждое утро бушует песчаная буря, за ней необходимо постоянно следить, будь она хоть трижды автоматической».
«Энтропия, чтоб ей пусто было», — проворчал я.
«Эй, не стоит так говорить»,
— Энея перегнулась через поручень.
«Энтропия может стать нашим союзником».
«Неужели? И когда?»
Девочка обернулась и прислонилась спиной к поручню. Ее кожа отливала золотом на фоне черного прямоугольника соседнего здания.
«Энтропия уничтожает империи и деспотии».
«Сразу и не выговоришь. Ты, собственно, о чем?»
Энея неопределенно повела рукой. «Я уж решил, что девочка ничего не скажет», но она произнесла, помолчав.
«Энтропия уничтожила гуннов и скифов, вестготов и остготов, египтян, македонцев, римлян и ассирийцев».
«Ну, понятно, однако...»
«Аваров, династию Шан, мамилюков, персов, арабов, аббасидов, сельджуков».
«Ну хорошо, хорошо».
«Курдов и газневидов», — с улыбкой закончила Энея. «Не говоря уж о татар-монголах, крестоносцах, пруссаках, нацистах, советах, японцах, яванцах, северных амерах, Великом Китае, колумбо-перуанцах и антарктических националистах».
Газневиды – династия, правившая в X-XII веках газневидским государством на территории современного Афганистана и отчасти Пакистана.